подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст. У программы «Подзеи и коментар», Зеленский про вызволение Беларуси, Лукашенко про гибель Пригожина и лёс Вагнера у Беларуси, а так само про межу. Сегодня наш гость – политичный аналитик Артём Шрайбман. Артём, привитание.
Добрый день.
Артём, днями президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал слова Тихановской про войсковую допомогу белорусской демократии. Поводле Зеленского, украинская перемога поставит кропку, даст махчимость политичного развязания. Але при этом он додал, не треба думать с подарами Тихановской про армии инших державов. Что означает гэтая заява, что белорусы домогутся свободы, дякуючи украинской перемозе, але без украинской допомоги, так?
Ну да, примерно так я бы это и понимал, что не надо рассчитывать на то, что кто-то подарит свободу на своих штыках, что придет украинская армия, освободит Беларусь. Собственно, я думаю, что эта позиция довольно очевидна для всех, включая демократические силы Беларуси. Тихановская тогда сделала, ну, на мой взгляд, не самое удачное заявление свое. Она отвечала на вопрос. Это не то, что она пришла куда-то с заявлением «дайте мне армию Украины». Конечно, нет, это было просто вопрос «не исключаете ли вы?». Вот, и этого контекста не хватало, откровенно говоря. Видимо, Зеленский подумал, что его тут Тихановская уже собирается чуть ли не попросить о контингенте. И ответил так немного с... Ну так, резко, я бы
сказал.
Я
вас перепиню, Артём. Нет, справа в том, что пытание Тихановской задавала та журналистка, да, якая брала это интервью. И она ему процитовала свою гутарку с Тихановской. Где Тихановская всего только саправды сказала. Ну, я не выключаю. И тем не менее, Зеленский поставил так акцент, как он полечил потребным. Чему?
Я думаю, потому что ему важно, чтобы белорусы тоже что-то делали. Да? Чтобы не было расчета, что можно расслабиться и ждать, пока украинская армия решит за всех их проблемы. Давать такие месседжи и белорусам, и их политическим лидерам для него было бы, ну, тоже странно. Поэтому он вместо этого намекает, что шевелитесь и сами, делайте то, что вы можете сами, потому что вот это упование на освободительный поход в ВСУ, оно может с точки зрения Киева, видимо, как-то расхолодить белорусскую оппозицию.
А вот на ваш погляд, с этой заявы Зеленского, что выникает у межах, ну, плянов, якія ў некаторых ёсць, а вот пол Каліноўскага пойдзе, як бы вызваляць Беларусь. І што тады будзе рабіць Кіеў? Ну, Зеленскі наўпрост пра гэта не казаў, но як вы мяркуеце з яго вот такіх адказаў, што вынікае?
Что никакого аппетита этим заниматься у Украины нет, причем не только сейчас, но даже после предполагаемой победы над Россией. Снова-таки вывод или тезис, который, я не знаю, кем он мог ставиться под сомнение, кто рассчитывал на то, что у кого-то есть планы свергать белорусскую власть силой. Наверное, только вот сами пропагандисты Лукашенко об этом регулярно говорят. Я даже среди спикеров полка Калиновского не слышал подобных надежд, что вот они вместе с украинской армией именно пойдут маршем на Минск. Но когда ситуация в Беларуси, если ситуация в Беларуси зайдет в такую точку, когда вообще откроется возможность для каких-то таких гибридных или силовых операций, то и позиция и Украины, и тогдашней украинской власти, и полка Калиновского может быть совершенно другой, чем сейчас. Вот. Просто с сегодняшним режимом Беларуси, который к тому же пользуется поддержкой в России, который довольно прочно сейчас стоит на своих силовых ногах, но об этом просто идти не может быть и речи. А сценарии силового освобождения, они изначально рассчитаны на уже полуразваленное государство, если не полностью разваленное. А в такой ситуации, я думаю, все сегодняшние оценки и обещания, они потеряют актуальность.
А теперь для, да, может быть, самой головной подеи минулого тыдня, это до гибели керовника ПВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Александр Лукашенко два дні маўчаў, чакаў, пакуль не будзе пацвярджэння, это пацвярджэнне адбылося спачатку з вуснаў Пуціна, які сказаў пра Прыгожына ў мінулым часе, потым Пяскоў, яго прэсавы сакратар, сказаў пра гібель некалькіх чалавек, у тым ліку і Прыгожына, і Лукашэнка, наведваючы БДУ, даволі падрабязна выклаў сваю пазіцыю. Вось у мяне да вас пытанне да той, як ён выкладаў, прынамсі, адзін сюжэт, это гарантыі, якія ён ці то даваў, ці то не даваў Прыгожыну. І цікава, што ў адной прамове, нават побач, вот адно за адным, было сказана, да я ніякіх гарантый яму не даваў. І тут жа было сказана, ну вот мы тады, калі размаўлялі, я яму сказаў, што вы можаце прыйці ў Беларусі пад мае гаранты. Это гаворыцца адно за другім. А потым яшчэ як бы было сказана, ну які я мог яму даваць гаранты паза межамі Беларусі. Вот тры розныя тэзы. Ну, здавалася, можна сказаць проста, я не мог яму гарантаваць бяспеку за межамі Беларусі. Мог так сказаць. А он сказаў вот і то, і то, і то. Чаму?
Сложно во всем потоке речи Лукашенко всегда находить стратегический замысел. Да? Я думаю, что Лукашенко был поставлен в некий ступор, как ситуация с Пригожиным тогда изначально, с мятежом, да, и наговорил много того, чего не мог обеспечить, преувеличивая свою роль, преувеличивая свою значимость, свои гарантии, своего влечения в разрешение этой ситуации и так далее, и так далее. В своей манере привычной. Ну и сейчас я не могу сказать, что его речь была какой-то разработанной стратегами, политическими консультантами, выверенной на непротиворечивость и так далее. И поэтому то, что он попал в некотором смысле в ловушку ожиданий, созданную своими же амбициозными такими заявлениями июньскими и июльскими, ну, это, что называется, его проблемы. Да? Теперь он пытается из этого кое-как выкарабкаться, рассказывая, что на самом деле гарантии не те, и его пропагандисты белорусские уже начинают заявлять тоже и говорят что-то про то, что ну, гарантии же касались только белорусской территории. Я думаю, что в принципе, ну, это тоже намекает Лукашенко, что он не мог гарантировать ему жизнь и безопасность вообще в принципе. Просто он стал заложником своей любви преувеличивать свою роль, на мой взгляд. И особенно, я думаю, его задевает, что теперь именно это ему стали ставить в упрек насмешливо, в том числе лидеры оппозиции, которые начали выступать с тем, что вот чего стоит гарантия Лукашенко. Я думаю, это его лично стало задевать, что они используют его же слова против его самого. И отсюда такая, ну, достаточно, на мой взгляд, эмоциональная реакция, потому что вот этот спич БГУ, он не выглядит слишком уж продуманным на самом деле. Там были такие пассажи, которые и по тому, кто это сделал, да, то есть Путин не мог, потому что это неаккуратно. Ну, то есть, если бы человек продумывал свою речь, то он бы, наверное, не оставлял в ней таких намеков, что Путин, если бы убивал, то убивал аккуратнее. Вот. Поэтому мне в этой всей как бы риторике видятся эмоции, видится желание как-то оправдаться, выскочить из неловкой ситуации, понимая, что все это, по большому счету, обнажает степень нерелевантности Лукашенко к большой внутрироссийской политике. Да. То есть вот что он пытался изображать из себя два месяца назад, свою такую мессианскую важную роль внутри России, эта ситуация показывает, что никто Лукашенко спрашивать и там, интересоваться судьбой сделок, принимая решение о судьбе сделок с участием Лукашенко, никто не будет спрашивать его мнение. Да. И эта ситуация это обнажила, я думаю, это создало большой дискомфорт для Лукашенко, чисто психологически, и мы видим последствия этого дискомфорта. В остальном я бы других более далеко идущих стратегических месседжей я бы в этом пока не искал.
А вот на кон сделки и сделки, сделок и их наступствов. Так само не зусім было зразумело, что ж будет с Вагнером. С одного боку прогучала такая хвосткая формула: Вагнер жил, жив и будет жить, как в свой час сказали про Ленина, Ленин жил, жив и будет жить. Вот, и Вагнер будет жить в Беларуси. Але при этом было сказано, до речи, обвергаючи свое Министерство обороны, какое спрачалось с Радио Свобода, что, ну да, там с дымочки з'явились, да, мы прибираем частку лягеров, нам столько не треба, але Треба будет праз некалькі дзён там 10 тысяч встанет богатырей. Так что будет с Вагнером? Кольки их застанется? Вот вы зразумели, что с ним будет?
Мы видели, все видели, я думаю, в том числе Радио Свобода публиковала эти спутниковые снимки, что сворачивание лагеря началось еще до убийства Пригожина. И я думаю, что по большому счету убийство Пригожина глобально на судьбу Вагнера в Беларуси не влияет. То есть сворачивание шло, Пригожин искал им какое-то новое применение, они сами уезжали в какие-то то ли отпуска, то ли в Африку, да, по разным сообщениям. Это признавали и российские СМИ, и сам Лукашенко об этом говорит сейчас, что они тоже уезжали некоторые. И это же, я думаю, будет продолжаться после смерти, там, убийства Пригожина, просто под другой крышей. Да? Я думаю, честно говоря, что если Кремль берет под контроль эту группу, или близкие Кремлю ЧВК берут под контроль этих наемников, то у них шансов найти новое применение будет еще больше, чем у Пригожина, который был лишен уже политической крыши, да, и способности также эффективно вести дипломатию в Африке, как может Кремль. Поэтому этот процесс, не знаю, такой фрагментации, вывода Вагнера, он, я думаю, только ускорится от того, что произошло, но он, по сути, будет идти туда же, куда шел. Понятно, что Беларусь была в целом временной базой для этих людей, для большинства из них, по крайней мере. Но при этом, как и раньше, так и сейчас, сохраняется вероятность, что какую-то часть из этих людей сможет завербовать, рекрутировать Лукашенко. Ну, я имею в виду, взять на свое попечение, да, оставить инструкторами. Это не в новинку. Также беркутовцы, которые бежали из Украины, да, нашли себе какие-то работы в Беларуси и в России. Тут может быть то же самое, кто не захочет идти вообще никак служить на российской Минобороны, может остаться, я думаю, в Беларуси работать с Лукашенко, с его силовиками и с его ЧВК.
Артем, то есть я так разумею, что размова тады иде про десятки, может, сотни человек, да, до тысячи.
Переходя к заявлениям Лукашенко о том, что 10 тысяч, мы давно этого человека знаем. Ну, то есть принимать его хотелки, амбиции, какие-то такие громкие заявления за то, что именно так оно и реализуется, ну, это уже не на втором году войны, в которой нарушила все его обещания, да, об этом рассуждать. Мне кажется, что это снова борьба за субъектность, это снова борьба с нерелевантностью, которая обнажилась в этой ситуации. Я имею в виду нерелевантность Лукашенко в принятии таких решений. Не Лукашенко будет решать, что будет происходить с вагнеровцами в Беларуси, по крайней мере, с их подавляющим большинством. Ему не нравится эта ситуация, в которой и все, что делает Россия на его территории, ядерное оружие, и мобилизованные туда-сюда уезжают, и авиация, и теперь вагнеровцы, что это все его не касается, что это не принимается решение, по сути, по логике и мотивам той стороны. Да? И поэтому он пытается этому нарративу противодействовать, говоря о том, какой он хозяин. Как нет, все-все-все останется, как мы и договаривались. По факту, я думаю, что если и останутся, то не потому, что Лукашенко так решил, а потому, что какое-то время им не смогут найти применение. А когда найдут, они уедут. Вне зависимости от обещания Лукашенко там, про 10 тысяч человек и так далее. Там 10 тысяч никогда и не было, судя по всему.
Ну, про 10 тысяч, до речи, было сказано так, я вот послухал на видео, что ну, зараз яны ад'язджаюць там адпачынкі туды-сюды, ядро застаецца, явкі всё. І далей, што калі трэба будзе, то за некалькі дзён, то есть вот там была эта звязка, которая не вайшла, магчыма, ў стэнаграму. То есть ён не сказаў, што они гарантавана там будуць.
Да.
А вот Артём, скажыце, на ваш погляд,
Так. Хочу закончыць мысль, Юрій. Вагнер в Беларусі был нужен постольку, поскольку нужно было не держать их в России. Правильно, в России своих полигонов хватает, лагерей. Не держать их в России нужно было постольку, поскольку это была только что совершившая мятеж сила под руководством мятежника. Мятежник устранен, его соратники тоже. Теперь острых причин, если эти люди будут, что называется, Кремлем национализированы, то острых причин держать их не в России или не на российских военных миссиях их просто нет. И поэтому зачем их нахождение в стране, да, в Беларуси? Превратить их в очередную базу, как были мобики до этого, да, мобилизованные тренировались. Но этих людей не надо ничему тренировать. Они дорогой военный ресурс, их надо использовать. Даже мобиков они вывели уже. Поэтому цели там, сохранения силового контроля за Беларусью таким образом явно не приоритетны для Кремля. Поэтому я думаю, что тут вопрос времени. Какого времени, я не знаю. Это далеко от моей экспертизы знать, где у них будет потребность. Но мы не должны думать, что за бравадами Лукашенко стоит его реальный вес в принятии этих решений.
Больш широкое питання. На ваш погляд, як гібель Пригожина поупливає на стосунки офіційного Мінську і Кремля, Лукашенка і Путіна?
Я думаю, що не убийство Пригожина, то есть его, пока он был жив, вот эта ситуация создавала некий зазор для нестабильности в отношениях всех с Путиным, не только Лукашенко, но и других его сателлитов, соратников и так далее. Потому что ситуация такого нагло разгуливающего по стране лидера мятежников, это очевидный удар по репутации такого альфа-сильного лидера. И то, что Путин его, скорее всего, убил, это некое восстановление нормальности в этой такой мафиозно-авторитарной системе. И поэтому, если бы Пригожин продолжал ходить живым, вот я думаю, это посылало бы всем сигнал о том, что, кажется, Акела-то промахнулся, в смысле Путин, ослаб. То, что он его ликвидировал, в некотором смысле восстанавливает статус-кво. И Лукашенко, и все остальные получили сигнал, что Акела-то, может, и стареет, но в случае чего церемониться не будет. И как бы минута слабости осталась минутой, что называется. Мы не знаем, как бы, так ли это на самом деле, способен ли будет Путин на подобную уже, брутальность в другой политической ситуации. Это все непроверенные материи. Но я думаю, что отношения Лукашенко и Путина в каком-то смысле стали на свою прежнюю колею, в которой они и были, тоже не радикально изменились. Я думаю, что Лукашенко и до этого, и без Пригожина прекрасно понимал возможные риски каких-то предательств своего патрона.
Артём, і вось навіна літаральна сённяшняга дня, гэта тое, што сёння ў Польшы адбылася доўгачаканая нарада кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў краінаў Балтыі і Польшчы. Паведамляецца, што яны правілі перамовы ў сувязі якраз са знаходжаннем у Беларусі ПВК «Вагнер». Паведамляецца, што Літва мае намер закрыць яшчэ два памежныя пераходы. Недаўна закрылі два, але яшчэ некалькі, здаецца, ўсё ж такі застаюцца адкрытымі. Пра тое, ці закрывае нешта Польша і Латвія, не паведамляецца. І нарэшце прадстаўнік МУС Латвіі заявіў, што, цытую, рашэнне о поўным закрыцці межаў еўразвязу з Беларусі верагодна яшчэ не будзе прынятае. Як бы вы пракаментавалі вот такое, хтосьці скажа палавіністае, хтосьці скажа як бы узважанае рашэнне. Дык якое оно, узважанае ці палавіністае?
Из того, что мы слышим на середину дня, это вообще совокупность разных решений. Литва принимает свои национальные решения об ограничении работы погранпереходов. Она это делала и до вот этой истории с Вагнером, да. Она, как и Польша, кстати. То есть там Тора выходил из строя, сканер перекрывали движение по одному из переходов. Вот эти и два предыдущих закрытых уже, и два, которые сейчас анонсируются, погранперехода, во многом это тоже параллельный сюжет, связанный и с контрабандой, и с внутрилитовской, на мой взгляд, повесткой, где очевидный там рост и антибелорусских настроений происходит, по крайней мере, в медиа. Да, и есть некий карт-бланш у силовых ведомств, которые они чувствуют, судя по всему. Окно пока можно максимально зажать в отношении угроз, исходящих из Беларуси, риски, гайки. Да? И, соответственно, можно перекрыть как можно больше погранпереходов, снова-таки меньше контрабанды, больше контроля, больше способности перекинуть там пограничников на другие погранпереходы и на охрану границ, соответственно, от миграционного кризиса. Поэтому здесь... Это, я думаю, мне кажется, выглядит таким национальным решением, вот сугубо литовским. Мы видим, что Латвия ничего подобного, например, не делает, да, вообще. И Польша, кстати, тоже. Польша тоже остановилась в своем закрытии погранпереходов и движения через границу. И здесь, а вот на уровне коллективного решения, судя по всему, есть решение продолжать пугать Минск закрытием границ. Но это выглядит довольно логично, потому что если Минск не сделал никакой новой эскалации на границе, ну, кроме вербальных таких заявлений Лукашенко про Жешов и Варшаву, что он уже дезавуировал, потом сказал, что я пошутил. То если в ответ на ничего со стороны Минска вы применяете свой ядерный ответ, по сути, на такую последний свой возможный ответ Лукашенко в виде максимальной торговой блокады и вообще всей остальной блокады транзитной, то вы не оставляете себе ничего в запасе для того, чтобы отреагировать тогда, когда Лукашенко действительно эскалировал бы что-то на границе. Поэтому такие санкции превентивно вводить большого смысла нет. Намного осмысленнее угрожать этим постоянно, особенно учитывая, что Лукашенко чуток к таким угрозам. Мы это видели и на пике миграционного кризиса 2 года назад, и сейчас мы это видим, что есть перемены в его риторике и в действиях, в отношениях там, с Польшей, по крайней мере, на границе. И поэтому решение то, что не закрывать границу на троих, выглядит довольно очевидным и объяснимым для меня, и, честно говоря, предсказуемым. А вот решение там, отдельно национальное можно обсуждать. Мне кажется, просто в каждом из них есть свои внутренние корни.
А вот скажите, я уже прочитал эту информацию, как она подается, и что нарада была скликана у сувязи с ПВК «Вагнер» у Беларуси. Вы пропоновали вот зараз свой анализ про то, что их приберут. Яны сыдуть ранее или позднее. На ваш погляд, вот в Варшаве, Вильне, Ризе ситуацию анализуют прикладно так же, те яны вот чуют, это гучное «жил, жив и будет жить».
Думаю, что есть там разные центры принятия решений. Да. Есть политические силы, органы государственные, в том числе силовые, которые были бы рады воспользоваться любым информационным поводом, будь то заявление Лукашенко, угрозы вот такие, вроде 10 тысяч, или там, к курсии Варшавы, Жешов и так далее, и прибытие вагнеровцев, и все что угодно, да, лишь бы реализовать свои внутриполитические задачи или свои ведомственные задачи. Потому что им удобно закрыть границу некоторым, да, им удобно ввести какие-то ограничения. Это упростит работу, это упростит их возможности контроля за контрабандой и так далее. Есть политическое руководство, есть парламенты этих стран, да, где все немного иначе выглядит, где есть разные голоса, есть экономические ведомства, в Литве министр экономики открыто, например, высказалась, да, против какой-то дискриминации белорусов. С границей примерно похожая история. Я думаю, что военные оценивают риски более реалистично, и поэтому мы не слышали от военных в последнее время, по крайней мере, ни из Литвы, ни из Польши, каких-то фобий по поводу действительно возможных полноценных таких военных атак со стороны Беларуси. И ясное дело, что ускоренный вывод Вагнера из Беларуси еще больше снижает риск, и так невысокий, который никто не рассматривал как что-то неминуемое. Самое главное, что для гибридных провокаций на границе вообще непонятно, зачем Лукашенко нужны вагнеровцы. У него что, своих силовиков не хватает? Да? Или в случае необходимости он не смог бы этих там 30 вагнеровцев выписать откуда-нибудь с другого места? Как нахождение лагеря под Осиповичами способствует или не способствует политической воле Минска вот в эти игры играться? Для меня ответ не очевиден. Я думаю, что если они там здраво это оценивают, анализируют, там оценки примерно такие же. Но политическая риторика, политические действия, они не всегда движимы военной оценкой рисков. Они чаще, по крайней мере, вот в случае с последними месяцами в Литве и в Польше, подчинены в том числе и внутренней логике.
Добро, дякую велике. Я нагадаю, что за нами был политический аналитик Артем Шрайбман. Ну а за тем, как будут разгортываться подеи далей, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.